У меня к вам пожелание, братья и сестры, на этот год – это молитва и Иависа. Я вам в прошлый раз желал здоровья и успеха во всем, а сегодня я вам желаю молитва и Иависа. Вы помните, о чем Иовис просил? «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и твоя рука была бы надо мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». Вот такая у него была интересная молитва. Мы обычно настраиваем, что надо молиться Господи, чтобы вера у меня была большая, чтобы я духовно подрос, чтобы я к встрече был готов. А Иовис просил очень будничные вещи, чтобы я не горевал, например. То есть, чтобы у меня не было беды. Потому что бывает, когда скорби, и бывает, мы горюем и плачем. А еще Иовис хочет, чтобы его пределы распространились. Ну, как бы, я думаю, чтобы территория, где он живет, была больше. Так, наверное. И что интересно, и Бог послал ему то, что он просил. Хотя Иовис просил больше дела, но не очень духовные, а чисто практические, для практической жизни. И у меня пожелание, чтобы ваши пределы распространились, чтобы церковь в этом году появилась, например, в Елизаветинской, а если еще где-нибудь, тоже хорошо. Ну и чтобы вы не горевали. У нас вчера похороны были, позавчера. Умер брат, ну, еще не старый, в наших глазах молодой, ну, в глазах детей старый, но никогда не болел, был очень крепкий. Кажется, он был самый здоровый человек в церкви. Но заболел, проболел полтора месяца и умер. И теперь родственники горюют. И мы с ними сострадаем и плачем, и утешаем их. Братья и сестры, я буду читать послание к Тимофею. Один текст прочту, других текстов читать не буду, поэтому вам будет легче. Хотя рассуждение, текст не самый такой простой для рассуждения. Но учитывая, что он будет всего один, то вам будет нетрудно, если вы будете внимательно слушать. Но у вас здесь буквы на стенках, поэтому вам удобно. Даже Библию уже носить не надо, а только читай, и все будешь понимать. Хотя я люблю, чтобы Библия все-таки была в руках. Я так привык. Вы знаете, в Америке есть церкви американские, ну, которые мы иногда чуть критикуем, что вот они почти мирские. У них не разрешается со стенки даже петь. У них только сборник в руках. А тем более Библия. Там, не дай Бог, на стенке что-то появится. Но мы люди не такие строгие, поэтому у нас тоже в церкви буквы на стенках. И тоже народ Библии не носит. И не потому, что буквы на стенках, они и раньше Библию не носили. Без Библии приходят и все, и поэтому и без сборников тоже и поют слабо, и вернее не поют, а поем, и Библию в руках часто не держим. Итак, братья и сестры, я читаю первое послание к Тимофею, первая глава. Текст немножко длинный, с 12 стиха до 17, то есть до слова «Аминь» я читаю. Итак, с 12 стиха, первая глава, первое послание к Тимофею. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Братья и сестры, этот отрывок, он похож, немножко похож на поэзию. ну как бы при переводе поэтические книги они рифму не сохраняли. Но, друзья, это не поэзия, но очень красиво написано. Кажется, год я бы думал и не смог бы так написать. Друзья, этот отрывок начинается словом «благодарю». Первое слово «благодарю», а заканчивается «царю веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Братья и сестры, начинает Павел «благодарю» и заканчивает эту часть своего письма словословием Богу и словом «аминь». Для того, чтобы кто читает, тоже подтвердили, что это истинно так. Друзья, почему я решил этот отрывок прочесть и проповедовать? Потому что, ну, по теме сегодняшнего собрания. У нас сегодня отчетное членское собрание, годовое. И отчетное собрание, братья и сестры, в моем сознании обычно это собрание и благодарственное. Хотя не всегда так получается. Бывают отчетные такие немножко трудные, бывают даже острые. Это уже смотря от нашего настроения. Ну, иногда и от той работы, которая совершалась. Тем не менее, братья и сестры, прошел еще один год. И мы собрались на отчетное собрание, чтобы посмотреть, как мы прожили этот год. Что мы сделали хорошее, где мы ошиблись. Но и учитывая наши ошибки, все равно Бог нам преподавал те или другие уроки. И поэтому на отчетном собрании, братья и сестры, как никогда удобный момент, чтобы сказать Богу спасибо за то, что по Его милости мы не исчезли, по Его милости наша жизнь продолжается, и мы что-то делали, и плоды были, и мы этими плодами пользовались, и уроки Он преподавал, и мы продолжали учиться в Его школе. Вот. Ну, где-то мы были не очень хорошими учениками, а где-то уроки для нас принесли немалую пользу. Братья и сестры, и поэтому апостол Павел, ну, он и для нас сегодня вот урок хороший преподает, что мы должны уметь благодарить. Уметь благодарить. Даже, знаете, братья и сестры, вот апостол Павел пишет, что один из признаков последнего времени, что люди будут неблагодарные. И у меня такое желание, чтобы мы с вами на этих людей не были похожи. Чтобы люди будут неблагодарны, чтобы это не про нас. Павел написал, в последние дни люди будут неблагодарны. А мы сказали, это не про нас. Это не про нас. Поэтому вот как тот человек, который исцелился от проказы, он славил и благодарил очень Бога. Вот чтобы мы с вами были на Него похожи. Но не на тех, которые посмотрели друг на друга, поудивлялись, что они уже не больные, и пошли дальше. Братья и сестры, схема моих рассуждений вот какая. За что Павел благодарит Бога? Но если не держаться только этого отрывка, друзья, апостол Павел был человек очень благодарный. В каждом послании он пишет «благодарю», в каждом послании. А в некоторых посланиях в каждой главе Павел благодарит. Друзья, но я буду держаться только этого отрывка. За что Павел благодарит Бога? Я, наверное, не буду смотреть в свой конспект, так будет короче. Но не потому, что короче. Возможно, и мне будет легче. Я не буду как бы скован какими-то правилами вот, преподавания библейских уроков. Друзья, и я не буду держаться последовательности отрывка. Мне так удобней. Итак, за что Павел благодарит Бога? Братья и сестры, апостол Павел благодарит Бога за благодать Господа нашего Иисуса Христа. Это стих 14. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел благодарит Бога за благодать. Посмотрите, как он пишет. «Благодать Господа открылась во мне обильно во Христе Иисусе». Открылась обильно. Друзья, я вот посмотрел на это слово, как оно значится в некоторых других переводах. И вот в некоторых переводах, ну, в очень хороших переводах, слово «обильная благодать», оно означает «благодать неисчерпаемая». Неисчерпаемая благодать, братья и сестры, это благодать, не имеющая границ. Я вам поясню. Но неисчерпаемое сопряжено со словом «черпать». Ну как черпать? Вот так черпать и черпать. Раньше, когда не было насосов, когда я был маленький, вот так и черпали. Если надо было 20 литров, черпак такой был литровый, и керосин развозили по станице, и черпаком черпали. Братья и сестры, и вот черпаешь, черпаешь, и меньше не становится. Ну так бывает или нет? Бывает или нет, братья и сестры? Бывает. Почему не бывает? А как масло с сосуда переливали? Вот льется и льется и льется. И все. Простите, пусть служители простят, что я не поддакнул, как они сказали. Братья и сестры, в практике жизни так не бывает. Но у Бога бывает. Как это примерно? Вот у меня дома колодец. И я поставил насос. Причем насос такой мощный, который качает такой большой, труба большого диаметра. И эта труба большого диаметра распределяется у меня на 4 трубы. И иногда я открываю все 4. Ну, и так бывает нужно. И вот однажды я открыл 4 трубы. Это значит, насос работает в полную мощность. И я забыл, что я включил. И я лег спать. И я утром просыпаюсь, и вдруг я вспоминаю, что у меня включен насос. И я быстрее на улицу, и насос продолжает работать, и вода не кончается. Не кончается. То есть, как бы я по практике жизни показываю, что вроде такое бывает. Но, наверное, если бы я забыл на год или на 12 лет, может, было бы и иначе. Братья и сестры, Божья благодать, она не имеет границ. Друзья, отсутствие границ, оно вообще противоречит, вернее, оно трудно воспринимается нашим разумом. Вот я когда учился в школе, да не только когда в школе учился, и сейчас, я не очень понимаю, братья и сестры, бесконечность. Ну, например, прожектор включили, и свет пошел со скоростью очень большой, 300 тысяч километров в секунду. И свет, и пройдет 1000 лет, и луч света никогда не достигнет конца. Даже не верится. Я не очень понимал, как это так, что мы будем жить и жить и жить. И мы проживем 1 000 000 лет, и мы проживем еще 2 миллиона лет, и мы будем опять жить и жить, и конца не будет. Братья и сестры, благодать Господа, она неисчерпаемая, она не имеет границ. И за это апостол Павел благодарит Бога. В чем благодать Иисуса Христа, она нашла проявление по этому тексту? Во-первых, это в Слове Божьем. Написано верно, и всякого принятия достойно Слова. Братья и сестры, мы с вами очень привыкли к Евангелию. Мы привыкли к тому, что у нас есть Библия. Хочу – читаю, хочу – нет. В любое время. Раньше было трудно. Я помню, в Краснодарский край поступили 2 Библии от Совета Церквей. Да, всего 2 Библии поступили. И вот мы, служители, собрались, и мы не знали, как их разделить, эти 2 Библии. Мы не знали, как их разделить. А сегодня этот вопрос у нас не стоит, потому что если у вас недостаток Библии, позвоните, мы вам дадим. У нас их достаточно. Мы, бывает, Библии даже неверующим даем. Наше издательство «Христианин», братья и сестры, несколько тиражей в год по 100 тысяч экземпляров. Мы не делаем закладку меньше 100 тысяч экземпляров. мы печатаем и раздаем, и люди читают. Верно, и всякое принятие достойно слова. Братья и сестры, не о книгах даже речь, а то, что Господь нам оставил свое слово. И это слово верно. Друзья, нет ни одной книги на планете, где бы все было истинно. Только Библия. Только Библия. Даже иногда христиане, один брат такой был способный рассказчик, ему спрашивают: дядя Ваня, ну расскажи нам что-нибудь. А он говорит: вам как, с художественным оформлением рассказать или без? Ну, про себя что-нибудь. Ну, расскажи с художественным. Однажды говорят: расскажи без художественного. Он говорит: а я так уже и не умею. Братья и сестры, а Библия, апостол Павел пишет, верно слово. И всякого принятия достойно. И поэтому благодать Господа нашего Иисуса Христа, она открылась в том, что Он дал нам свое слово. Это очень важно, братья и сестры. И не случайно Иоанн написал: в начале было слово. У нас в старом доме молитвы на кафедре было написано, я не заметил, что у вас написано, у нас было написано: в начале было слово. О, Иосиф, что у вас стоит? Нет, да? В начале было слово. Братья и сестры, Иисус Христос, Он имеет такое же имя. Написано: имя Ему – Слово Божие. Это в книге Откровения. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Братья и сестры, Евангелие, оно неразрывно связано с личностью Иисуса Христа. Посмотрите, как здесь дальше написано. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир». Недавно мы с вами праздновали праздник Рождество. И мы говорили о том, что Бог явился во плоти. Иисус Христос пришел в мир. Братья и сестры, благодать Господа Иисуса Христа, она проявляется, во-первых, в том, что Он дал нам свое Слово. Во-вторых, в том, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть, братья и сестры, благодать Господа явилась в том, что Иисус Христос пришел в мир. Кстати, и написано: «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Я не буду толковать эту замысловатую фразу, что такое благодать на благодать, но Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И от Его полноты мы приняли, и благодать на благодать. Братья и сестры, благодать Господа Иисуса Христа, она проявилась в том, что Он дал нам свое Слово, и Он Сам пришел на эту землю и жил среди людей. Родившись в Вифлеемских яслях, с момента рождения Он уже переносил скорби, и было трудно, и Он жил среди людей. Как в той песне: «Был Он прост и доступен народу». Братья и сестры, третья мысль, благодать Господа явилась в том, что Христос не пришел, просто пришел в мир, чтобы жить среди людей, но написано: пришел в мир спасти грешников. Апостол Павел продолжает мысль о том, что он благодарит за благодать Иисуса Христа, которая явилась в том, что Христос пришел в мир не просто, чтобы жить среди людей, и чтобы учить людей и исцелять больных, и чтобы помогать бедным. Но Он пришел для того, чтобы спасти грешников. В послании к римлянам очень ярко Павел написал, более точно, что Бог свою любовь к людям доказывает тем, что Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых. Умер за нечестивых, не просто за грешников, друзья. В русском языке слово «нечестивец», оно более ярко подчеркивает греховную природу человека. Ну, наверное, говоря о нечестивцах, мы можем вспоминать Содом и Гоморру, и вот некоторые подобные такие ситуации, которые описаны в Библии, братья и сестры. Но грешниками были мы с вами. И не так, что Иисус Христос пришел спасти некоторых грешников, но Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти всех грешников. Написано, а Он за всех умер. Не за определенных людей, как толкуют некоторые сегодня современные богословы. Христос умер не за некоторых людей, а Он умер за всех грешников, чтобы каждый человек имел возможность спастись по благодати через веру в Господа нашего Иисуса Христа. Это третья мысль. Первая мысль – благодать Господа открылась в Слове Его. Вторая мысль – благодать Господа открылась в том, что Иисус Христос пришел на эту землю, и Он пришел, чтобы спасти грешников. Друзья, и следующая мысль, апостол Павел, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ну, кто-то считает, что апостол Павел не очень искренно эти слова говорит. Друзья, я так не считаю. Апостол Павел вполне искренно считает первым грешником себя. И он поясняет, почему он первый грешник. Потому что гнал церковь Божью. Кажется, большее преступление и придумать сложно. Он гнал церковь Божью. И когда он шел в Дамаск и по дороге встретился с Иисусом Христом в форме яркого света и слов, которые ему были сказаны, братья и сестры, он шел в Дамаск с намерением влачить мужчин и женщин и предавать их на смерть. Он с юности был приучен, как бы борясь за правду, он находил в себе мужество. Простите, наверное, это не очень подходящее слово. Когда побивали Стефана, он, ну, наверное, без труда смотрел на это избиение и сторожил одежды тех, которые его побивали, которые побивали Стефана. И, наверное, современные христиане, они бы подумали, что, наверное, Савла, гонителя церкви, не совсем правильно, что Христос его спас. Так некоторые могут думать. Но апостол Павел благодарит Бога за благодать, которую Бог явил к нему в том, что он простил ему грехи и сделал его христианином, из которых я первый. И апостол Павел пишет, почему Бог его помиловал. Потому что, во-первых, так поступал в неверии, а во-вторых, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Чтобы люди, тяжкие грешники, они могли поверить, что если Бог Савла простил, то и меня может простить. Друзья, мне не один раз приходилось встречаться примерно с такой картиной. Человек посещает собрание, он очень внимательно слушает и нередко плачет. Я старался с такими людьми беседовать. И я спрашиваю, ну вот ты посещаешь собрание, ты плачешь, у тебя беспокойство. А почему бы тебе не покаяться? Братья и сестры, я вообще робкий человек, чтобы кого-то наклонить к покаянию. Но я осторожно, а почему бы тебе не покаяться? И нередко человек говорит, Николай Степанович, у меня есть такие грехи, которые Бог не может простить. Братья и сестры, и тогда я вспоминаю Савла. И апостол Павел написал о себе, что «меня Бог помиловал, хотя я был первый грешник». И он эту мысль утверждал вполне искренно. У людей, друзья, у людей не так. Я знаю одного молодого человека, он сидит в тюрьме. Он сидит на пожизненном заключении, у него приговор отбывания заключения в одиночной камере без права помилования. То есть его ни прошлый, ни позапрошлый президент, не буду, простите, президент в Америке, это в Америке. Он сидит в Лос-Анджелес, в возрасте 20 лет он попал в тюрьму на пожизненное заключение без права помилования с отбыванием в одиночной камере. И, наверное, его жизнь так и закончится, потому что люди не так, как Бог. А апостол Павел благодарит Бога за благодать, которая явилась в том, что Бог помиловал и его. Хотя вполне искренно он утверждает, что он первый грешник. Братья и сестры, и еще две мысли. Начало этого отрывка. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение». Братья и сестры, Иисус Христос или благодать Иисуса Христа проявилась не в том только, что Павел получил прощение грехов. Простите, точнее, Савл получил прощение грехов. Но Бог ему доверил и служение. Наверное, я бы и ты бы не доверил с учетом прошлой жизни. У нас иногда вставали вопросы человека рукоположить, но учитывая его прошлую жизнь, очень тяжкую и очень известную людям окружающим, некоторые из нас говорили, это невозможно, чтобы он стал служителем. Это невозможно. Братья и сестры, а Бог не так. Бог не только Савла простил и помиловал, и сделал новым человеком. Но апостол Павел пишет, «Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он доверил мне служение в Его доме». Причем служение большое, братья и сестры. Бывший Савл, нынешний Павел, он стал апостолом Иисуса Христа. Он стал великим человеком. Даже неверующие люди часто знают, кто такой апостол Павел. Даже неверующие. Бог ему доверил большое служение. А еще, братья и сестры, на нашей планете жили 40 человек, которым Бог доверил писать Библию. Мне кажется, более почетного служения на планете не было. На планете жили 40 человек, которые своей рукой писали Библию, которую затем тысячелетиями люди будут читать, и многие будут веровать к жизни вечной. Один из этих 40 человек – апостол Павел, который был хулитель и гонитель и обидчик Церкви Божией. Но Бог его помиловал, и Бог его сделал апостолом Господа Иисуса Христа и доверил ему писать Священное Писание. Я восхищаюсь милостью и благодатью Божией. И последняя мысль. Бог не только служение доверил Савлу или Павлу, простите, но Бог дал ему силу, чтобы это служение совершать. В Доме Божьем есть различные виды служения. Иногда христиане отказываются. Ну, например, предлагаются членским собранием или служителями, или в какой-нибудь другой форме предлагаются служение. А я говорю, братья, я категорически отказываюсь. Мне задают вопрос, почему? А я говорю, я не справлюсь. Не очень давно в одной церкви на членском собрании, ну, предлагалось служение. Люди писали, вот выбрали, выделились несколько человек, которых много написали. И вот первый человек стоит, и я ему говорю, вот церковь желает, церковь расположена, чтобы тебе доверить служение. А брат говорит, я отказываюсь. Я спрашиваю, ты категорически? Я категорически отказываюсь. Почему? Он говорит, я не справлюсь. Когда-то мне поручали служение в церкви. Братья и сестры, я точно так говорил, я не справлюсь. Потом поручали другое служение, я опять говорил, я не справлюсь. Братья и сестры, а благодать Господа, она проявляется в том, что Бог нам служение доверяет. И Он силу дает, чтобы это служение мы могли выполнить. Посмотрите, как Павел пишет. «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение». Кто-то внимательный слушатель сейчас скажет, «Но Бог же ему служение поручил, исходя из его верности». Не просто так, по благодати своей. Но человек был верный, он был очень правильный, и Бог ему служение поручил. Не совсем так, братья и сестры. Апостол Павел в другом тексте пишет, «Получивший от Господа милость, быть ему верным». Если ты проявлял верность Богу, это тоже Божья благодать. Это тоже милость от Бога. И поэтому, братья и сестры, благодать Господа Иисуса Христа открылась в жизни апостола Павла в том, что он ему доверил, он его простил, он ему доверил служение, и он дал силу, чтобы это служение апостол Павел мог совершать. К чему я это проповедую, братья и сестры? Вот здесь собрались, ну, наверное, человек 120 или 150. Бог служение доверяет не только тем, кто здесь сидят. Бог доверяет служение каждому рожденному свыше христианину. Каждому. Нету верующего человека, который родился свыше, которому бы Бог не доверил служение. И служение, оно важно не только, которое совершают те, кто здесь сидят. Любое служение, которое Бог доверил, оно чрезвычайно важно. И благодать Господня, братья и сестры, она проявляется в том, что Он нам доверил служение, мне и тебе. Кому-то Он дал один талант, кому-то Он дал три, кому-то дал пять. Но каждому, кому Он дал талант и кто хорошо справился, Господин скажет: «Добрый и верный раб, в малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Братья и сестры, прошел еще один год. Трудились пресвитеры, трудились благовестники, трудились предверники, трудились руководители детских групп, трудились хористы. Кто-то убирал дом молитвы, кто-то раздавал трактаты, а кто-то вставал в 3 часа ночи и скромно молился. И никто не знает о нем, что он каждую ночь просыпается и молится за своих тружеников. А сегодня отчет. Сегодня отчитываться будет пресвитер, как мы трудились, как он трудился, братья и сестры. Но очень важно, чтобы и каждый из нас давал отчет перед Богом в нашей личной жизни и в нашем личном служении. И чтобы мы никогда не забывали поблагодарить Бога за Его благодать в явлении Господа Иисуса Христа, который умер за всех людей, который умер за меня и за тебя и простил нам наши грехи, и доверил нам служение, и дал нам силу, чтобы мы это служение могли совершать. А когда мы вместе работаем, братья и сестры, здесь и молитва Иовиса: «Чтобы ты распространил пределы мои». Написано: «При действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для созидания самого себя в любви». Имея силу от Бога, мы скромно работаем, и церковь растет, укрепляясь Его благодатью. Я Краснодарскую церковь помню давно, когда еще собирались в Пашковской. Помню тот старенький дом, помню те собрания, как мы помещались все в небольших комнатах. Потом перешли сюда. Я помню, когда не только поместная церковь, но даже краевое молодежное общение, дождь нас загнал в дом Бориса Павловича. И мы все поместились. И мы все поместились. А сегодня вас уже больше, чем 300 членов церкви. Я помню, когда я переселился с Краснодара в Тимашевск, и нас было всего 30 человек. И мы все помещались в комнате 4 на 4. И кажется, не было тесно, и было удобно и уютно. А сегодня у нас уже 3 церкви, общим количеством больше 500 членов церкви. Братья и сестры, разве это не Божья благодать? Но благодать Божья проявляется в том, что когда мы все с вами, все вместе, скромно работаем, и пределы церкви расширяются, и грешники каются, и количество спасенных растет, и будет расти до того дня, когда войдет последний грешник, выйдет вот сюда, станет на колени и скажет: «Господь Иисус Христос, прости меня, грешника». И он будет последний. И двери закроются. И завтра кто-то еще бы покаялся, но двери уже закрылись. Друзья, и пока двери не закрылись, мы с вами должны работать. А за то, что Бог нам работу доверил, нам, рожденным свыше, за это очень важно, чтобы и сегодня на очередном годовом отчетном Бога поблагодарить, сказать Ему спасибо, и слава Ему во веки веков. Аминь. Помолимся.